После полудня положение сделалось еще хуже. Солнце ослепительно сверкало в ясном безветренном воздухе, и наша яма превратилась в сущее пекло. Кругом во всех направлениях слышались выстрелы и завывания индейцев. Лишь изредка отец разрешал послать выстрел из нашего окопа, да и то только таким метким стрелкам, как Лабан и Тимоти Грант. На нашу же позицию лился непрекращающийся дождь свинца. К счастью, больше не случалось роковых рикошетов, и наши люди, притаившиеся в окопах, большей частью оставались невредимы. Только четверо были ранены, один очень тяжело. В одну из коротких передышек между залпами отец пришел к нам из окопа. Несколько минут он сидел возле матери и меня, не говоря ни слова. По-видимому, прислушивался к стонам и воплям о воде. Раз он вылез из ямы и пошел осмотреть колодец. Он принес только влажный песок, которым густо обложил грудь и плечи Роберта Карра. Потом он направился к месту, где лежали Джед Донгом и его мать, и послал в окоп за отцом Джеда. Мы были так тесно скучены в яме, что когда кто-нибудь двигался в ней, ему приходилось осторожно переползать через тела лежащих. Через некоторое время отец снова приполз к нам. «Джесс», — спросил он меня, — «ты не боишься индейцев?» Я энергично замотал головой, догадавшись, что меня хотят отправить с очень важной миссией. «Ты не боишься проклятых мормонов?» «Ни одного проклятого мормона», — ответил я, воспользовавшись этим случаем, ругнуть наших врагов, не опасаясь подзатыльника от матери. Я видел, что легкая улыбка искривила ее пересохшие губы, когда она услышала мой ответ. «Так вот, Джесс, не пойдешь ли ты с Джедом к роднику за водой?» Я весь превратился в слух. «Мы переоденем вас девочками», — продолжал отец, — «и в вас, может быть, не решаться палить». Я хотел пойти так, как был, мужчиной, носящим штаны, но быстро сдался, как только отец намекнул, что он найдет кого-нибудь, какого-нибудь другого мальчика, которого переоденет и отправит с Джедом. Из повозки четтексов принесли сундук. Девочки Четтекс были близнецы приблизительно такого роста, как Джет и я. Несколько женщин бросились нам помогать. Это были воскресные платья близнецов, которые они везли с собой в сундуке из самого Арканзаса. Мать оставила малютку на руках старой Донлэп и проводила меня до самого окопа. Здесь, под повозкой, за невысоким песчаным бруствером, мы с Джедом получили последние инструкции. Потом мы вылезли на лужайку и очутились на равнине. Мы были одеты совершенно одинаково. Белые чулки, белое платьице с большими синими кушаками и белые шляпки. Правая рука Джеда и моя левая крепко держали одна другую. В каждой из свободных рук мы несли по два небольших ведерка. «Будьте осторожны», — предостерег отец, когда мы двинулись в путь. «Идите медленно, спокойно, как девочки». Не раздалось ни одного выстрела. Мы благополучно добрались до родника, наполнили наши ведерки, прилегли и сами хорошенько напились. С полным ведерком в каждой руке мы совершили обратный путь, и в нас ни разу не выстрелили. Не помню, сколько мы сделали таких прогулок, вероятно, 15 или 20. Шли мы медленно, все время держась за руки, и каждый раз медленно возвращались с 4 ведерками воды. Изумительно, как нам хотелось пить! Мы несколько раз припадали к воде и пили долгими глотками. Но это было чересчур для наших врагов. Не могу себе представить, чтобы индейцы так долго воздерживались от выстрелов. Все равно, по девочкам или нет, если бы не слушались инструкции белых, прятавшихся за их спинами. Во всяком случае, когда мы с Джедом отправились в новый поход, с холмов индейцев раздался выстрел, а потом другой. «Вернитесь!» — крикнула мать. Я поглядел на Джеда и увидел, что он смотрит на меня. Я знал, что он упрям, и решил быть последним в этой борьбе великодуший. Я двинулся вперед, и в то же мгновение двинулся и он. «Ты, Джесс!» — крикнула мать, и в голосе ее послышалось обещание чего-то более серьезного, чем затрещина. Джед предложил, чтобы я взял его руку, но я покачал головой. «Побежим!» — предложил я. И в то же время, как мы бежали по песку, казалось, все индейские винтовки палили в нас. Я несколько раньше Джеда добежал до родника, так что Джеду пришлось ждать, пока я наполню свои ведра. «Теперь беги», — сказал он мне, и потому как неспешно он стал наполнять свои ведра, я понял, что он решил быть последним. Я припал к земле и, выжидая, стал наблюдать облачко пыли, поднятое пулями. В обратный путь мы двинулись рядышком и бегом. Не так быстро предостерег я его, а то прольешь половину воды. Это задело его, и он чувствительно замедлил шаг. На полпути я споткнулся и стремглав полетел наземь. Пуля, ударившись прямо передо мной, засыпала мне глаза песком. Минуту мне казалось, что меня подстрелили. «Нарочно сделал», — насмешливо промолвил Джет, когда я поднялся на ноги. Он все время стоял и ждал меня. Я понял, в чем дело. Он вообразил, что я упал нарочно, чтобы пролить воду и вернуться за новой. Это соперничество между нами приобретало серьезный характер. Настолько серьезный, что я тотчас же подхватил его мысль и побежал обратно к роднику. А Джет Донгем с полным презрением к пулям, взрывавшим песок вокруг него, стоял на открытом месте и ждал меня. Вернулись мы рядышком, с почетом даже, на наш мальчишеский взгляд. Но когда мы отдали воду, оказалось, что Джет принес только одно ведро. Другое его ведерко у самого дна оказалось пронизанным пулей. Мать прочитала мне длинную лекцию о непослушании. После того, что я сделал, отец не позволил бы бить меня, и она это знала. Ибо в то время, как она читала мне выговор, отец через плечо не переставал подмигивать. Это он в первый раз подмигивал мне. В яме меня и Джеда встретили как героев. Женщины плакали и целовали нас, душили в объятиях. Должен сознаться, мне это было приятно, хотя я, как и Джед, делал вид, что презираю все излияния. И Еремия Гопкинс с большой повязкой у кисти левой руки объявил, что мы настоящее тесто, из которого делаются белые люди. Люди вроде Даниэля Буна, Кита Карсона и Дэви Крокета. Это мне польстило больше всего. Остаток этого дня я, кажется, занят был главным образом болью в левом глазу, вызванной песком, взметенным пулей. Мать сказала, что глаз у меня затек кровью. И он действительно болел. Держал ли я его закрытым или открытым? Я пробовал и так, и этак. В яме теперь стало спокойно, ибо все получили воду, хотя по-прежнему оставалась неразрешимой задача, как добыть новую. Кроме того, у нас почти истощились боевые припасы. Тщательно обыскав все повозки, отец нашел лишь 5 фунтов пороху. Немного больше оставалось в пороховницах бойцов. Я вспомнил о нападении накануне при заходе солнца и на этот раз предупредил его. И залез в окоп до заката. Я прикорнул рядом с Лобаном. Он энергично жевал табак и не заметил меня. Некоторое время я наблюдал его с опаской, боясь, что если он меня увидит, то отправит назад в яму. Он полез для чего-то под колеса повозки, пожевал немного и потом осторожно сплюнул в маленькую ямку, которую сделал себе в песке. «Как делишки?» — спросил я его наконец. «Отлично», — сказал он. «Совсем великолепно, Джесс, когда можно пожевать табачку. Во рту у меня так пересохло, что я не мог жевать от восхода до того, как ты принес воды». Над холмом к северо-востоку, занятым белыми, показалась голова и плечи. Лобан навел винтовку и целился добрую минуту, но потом покачал головой. 150 футов. Нет, не буду рисковать. Я могу попасть, но могу и промахнуться, а твой полет насчет пороху. Как ты думаешь, каковы наши шансы? Спросил я, как взрослый мужчина. После своих подвигов водоноса я чувствовал себя настоящим мужчиной. Лобан как будто тщательно обдумывал вопрос, прежде чем ответить мне. «Джесс, должен сказать тебе, что дело наше дрянь, но мы выпутаемся. Выпутаемся, можешь прозакладывать свой последний доллар». «Не все выпутаются», — возразил я. «Кто, например?» — спросил он. «Да вот Билли Трайлер, миссис Грант и Сайлес Донлип и другие». «О, вздор, Джесс, ведь они уж в земле, разве ты не знаешь, что каждому приходится хоронить своих покойников? Люди делают это уже много тысяч лет, а число живых не уменьшается. Видишь ли, Джесс, рождение и смерть идут рука об руку. Люди рождаются так же часто, как умирают, даже чаще, потому что плодятся и множатся. Вот ты, например, мог бы быть убит нынче ночью, когда ходил за водой, а ты здесь, не правда ли? Растабарываешь со мной, и, наверное, вырастешь и будешь отцом славного большого семейства в Калифорнии. Говорят, в Калифорнии все растет быстро. Этот жизнерадостный взгляд на дела настолько ободрил меня, что я решился высказать мысль, давно тревожившую меня. Скажи, Лобан, допустим, тебя здесь убьют.
Кого? Меня? — воскликнул он.
Я говорю, только предположим, — объяснил я.
А вот как? Продолжай. Предположим, меня убьют.
Отдашь ты мне свои скальпы?
Твоя ма надает тебе затрещин, если увидит их на тебе, — отвечал он.
Я не буду носить их при ней. Так вот, если тебя убьют, Лобан, кто-нибудь должен же получить эти скальпы.
Почему нет? Это верно, почему бы нет? Ладно, Джесс, я люблю тебя и твоего па. Как только меня убьют, скальпы твои и скальпировальный нож тоже. Вот Тимоти Гран будет свидетелем. Ты слыхал, Тимоти?
Тимоти подтвердил, что он слышал, и я лежал после этого безмолвно, слишком подавленный величием моих перспектив, чтобы произнести хотя бы слово признательности. Предусмотрительность, побудившая меня переползти в окоп, была вознаграждена. На закате последовала новая генеральная атака, и нас осыпали тысячами выстрелов. Никто на нашей стороне не получил и царапины. С другой стороны, хотя мы выпустили едва ли три десятка выстрелов, я видел, что Лобан и Тимоти Грант уложили каждый по индейцу. Лобан сказал мне, что все время стреляют только индейцы, он был уверен, что ни один белый не выпустил пули. И все это озадачивало его. Белые не подавали нам помощи и не нападали на нас, и все время ходили в гости к индейцам, нападавшим на нас. На утро нас опять стала мучить жажда. При первом луче рассвета я вылез из ямы. Выпала сильная роса, и мужчины, женщины и дети слизывали ее языком с влажных дышал, с тормозов и с ободьев колес. Рассказывали, что Лобан вернулся с разведки, которую произвел перед самым рассветом, что он дополз до самой позиции белых, что те уже встали, и что он видел, как они, образовав большой круг, молились при свете походных костров. Судя по нескольким словам, которые ему удалось расслышать, они молились за нас и о том, что делать с нами. «Да просветит же их Господь в таком случае», — сказала одна из сестер Демдайк Эбби Фоксвиллю.
«И скорее, я бы добавил Эбби Фоксвиль, не знаю, что мы будем делать целый день без воды, и порох у нас на исходе». В течение утра ничего особенного не случилось, не раздалось ни единого выстрела, только солнце безжалостно палило в неподвижном воздухе. Жажда наша усилилась, грудные младенцы подняли крик, малые дети пищали и хныкали. В полдень Виль Гамильтон взял два больших ведра и направился к источнику. Не успел он пролезть под повозку, как Энни Демдайк выбежала, схватила его руками и стала тащить назад, но он уговорил ее, поцеловал и побежал. Не раздалось ни одного выстрела, и не было стрельбы все время, пока он ходил за водой. «Слава Богу!» — воскликнула старая миссис Демдайк. «Это хороший знак. Они смягчились». Таково было мнение многих женщин. Около двух часов дня, после того, как мы поели и почувствовали себя лучше, появился белый с белым флагом. Виль Гамильтон вышел поговорить с ним, вернулся посоветоваться с отцом и прочими мужчинами, и они опять пошли к незнакомцу. Немного поодаль стоял и глядел на них человек, в котором мы признали Ли. Мы все пришли в возбуждение. Женщины настолько ободрились духом, что плакали, целовали друг друга, а старая миссис Демдайк и другие возглашали «Аллилуйю» и славили Господа. Предложение, принятое нашими бойцами, заключалось в том, чтобы мы отдались под покровительство белого флага и получили защиту от индейцев. «Нам приходится согласиться на это», — сказал отец матери. Она сидела на дышле, сжав плечи и опустив голову. «А что, если они замышляют предательство?» — спросила мать. Он пожал плечами. «Будем думать, что нет», — отвечал он. «У нас вышли боевые припасы. Несколько наших мужчин отцепили одну из повозок и выкатили ее. Я побежал смотреть, что делается. Пришел сам Ли в сопровождении двух мужчин, которые тащили две пустые повозки. Все столпились вокруг Ли. Он сказал, что ему все время было очень трудно удерживать индейцев от нападения на нас, и что майор Гайби с 50 воинами мормонской милиции готов взять нас под свою охрану. Но отцу, Лобану и некоторым другим мужчинам показалось подозрительным требование Ли, чтобы мы сложили все наши винтовки в одну из повозок, дабы не возбуждать вражды индейцев. Сделав это, мы, мол, будем казаться пленниками мормонской милиции. Отец выпрямился и уже готов был отказаться, когда увидел Лобана, сказавшего вполголоса: «В наших руках они принесут не больше пользы, чем в повозке, ведь у нас вышел порох». Двое из наших раненых мужчин, которые не могли идти пешком, были посажены в повозку, и с ними все маленькие дети. Ли разделил их на две группы, старше 8 и моложе 8 лет. Мы с Джедом были большого роста по нашему возрасту, и кроме того, нам было по 9 лет, поэтому Ли поместил нас в старшую группу и объявил, что мы должны идти вместе с женщинами пешком. Когда мы взяли нашего малютку от матери и отдали в повозку, мать начала возражать. Потом она плотно сжала губы и согласилась. Это была сероглазая, с энергичными чертами пожилая женщина, довольно полная. Но долгие скитания и лишения сказались на ней, так что теперь это было тощее создание со впалыми щеками и с выражением угрюмой тревоги, не сходившим с ее лица, как и у прочих женщин. Когда Ли стал указывать порядок похода, Лобан подошел ко мне. Ли объявил, что женщины и дети, идущие пешком, должны занимать в линии первое место и идти за второй повозкой. За женщинами должны следовать мужчины гуськом. Услышав это, Лобан подошел ко мне, отвязал скальпы от своего пояса и привязал к моему. «Но ведь ты еще не убит», — протестовал я. «Готов побиться об заклад, что нет», — беззаботно отвечал он. «Я только исправился, вот и все. Ношение скальпов — суета и язычество». И он на минуту умолк, словно вспомнил что-то, потом, круто повернувшись на каблуках, чтобы догнать мужчин нашего отряда, крикнул через плечо: «Ну пока, прощай, Джесс». Я ломал себе голову, почему он сказал «прощай», когда в Кораль въехал верхом Белый. Он объявил, что майор Гайби послал его поторопить нас, потому что индейцы могут напасть с минуты на минуту. И вот процессия двинулась. Впереди две повозки. Ли шел рядом с женщинами и детьми. За нами, дав нам уйти вперед на несколько сот футов, шли наши мужчины. Выйдя из Кораля, мы заметили на небольшом расстоянии милицию. Милиционеры опирались на свои винтовки и стояли длинной шеренгой с промежутками футов 6. Проходя мимо них, я невольно обратил внимание на торжественное выражение их лиц. Вид у них был как на похоронах. Это заметили и женщины, и некоторые из них начали плакать. Я шел сейчас же за своей матерью. Я выбрал эту позицию для того, чтобы она не видела моих скальпов. За мной выступали три сестры Демдайк, причем две из них помогали старой матери. Я слышал, как Ли все время кричал людям, сидевшим на козлах повозок, чтобы они не торопились. Человек, в котором одна из девушек Демдайк предположила майора Гайби, сидел верхом на коне и смотрел на нас. Ни одного индейца не видно было поблизости. Когда наши мужчины поравнялись с милицией, я обернулся поглядеть, куда девался Джет. Роковое случилось. Майор Гайби громко крикнул: «Исполняйте ваш долг!» Все винтовки милиции сразу разрядились, и наши мужчины попадали на землю. Второй залп. Все женщины семьи Демдайк упали одновременно. Я быстро повернулся посмотреть, что с матерью, и она упала. Сбоку из кустов высыпали сотни индейцев и начали стрелять. Я видел, как две сестры Донлэп побежали по песку и кинулся вслед за ними, а белые и индейцы со всех сторон убивали нас. На бегу я заметил, что возница одной из повозок застрелил обоих раненых мужчин. Лошади другой повозки бились и пятились, и возница старался сдержать их. Когда маленький мальчик, которым был я, побежал за девушками Донлэп, тьма спустилась на него. Здесь прекращаются все мои воспоминания, ибо Джесс Фенчер перестал существовать навсегда. Форма, облекавшая Джесса Фенчера, тело, принадлежавшее ему, как материя, как видение, исчезли и прекратились. Но нетленный дух не прекратился. Он продолжал существовать и в своем новом воплощении сделался душой бренного тела, известного под именем Дерреля Стендинга, которого в скором времени выведут и повесят, отправят в небытие, где исчезают все видения. Здесь в Фольсоме есть вечник Мэтью Дэвис. Он состоит доверенным при эшафоте и камере пыток. Он старик, и его предки скитались по равнине в давно прошедшие времена. Я имел случай говорить с ним, и он подтвердил, что было побоище, в котором был убит Джесс Фенчер. Когда этот арестант был ребенком, в его семье очень много говорили о резне на горных лугах. Дети, находившиеся в повозке, рассказывал он, спаслись, потому что были слишком малы и не могли донести. Все это я предлагаю вашему вниманию. В своей жизни Дерреля Стендинга я никогда не читал ни строчки и не слыхал ни слова об отряде Фенчера, погибшем на горных лугах. Между тем, в смирительной рубашке тюрьмы Сан-Квентина я все это узнал. Я не мог создать этого из ничего, как не мог создать из ничего динамита. Знание этих фактов можно объяснить только одним. Они взяты из духовного содержания моего «я», из духа, который, в отличие от материи, не погибает. Заканчивая эту главу, я должен добавить, что Мэтью Дэвис рассказывал мне также, что через несколько лет после побоища чиновники правительства Соединенных Штатов отвезли Ли на горные луга и здесь казнили на месте нашего корраля.